Письмо 26. Возлюбленный о Господе и милостивейший благодетель мой, вы вопрошаете меня насчет перехода из Козельского общества в Московское. Я докладывал о сём отцу архимандриту нашему и спрашивал его мнение. Он со своей стороны одобряет переход сей или перечисление в московское гражданство, поилику у вас в Козельске никакой оседлости не имеется, то есть ни дома, ни близкого родства, ни дружественных каковых-либо привязанностей. А кроме этого, вы всю юность провели в других местах, а Москва ближе и для службы вашей, и для оседлости удобнее, а посему как батюшка, так и я одобряем вам переход ваш в нее. Но чтоб не случилось когда-либо каковых-либо неприятностей, живучи в ней, то это дело от всех нас сокрытое. Известно одно только то, что кто попадет в Царство Небесное, тогда не будет чувствовать ни болезни, ни печали, ни воздыхания. Сердечно порадовался я о том, что даровал вам Господь иметь жребий или пайки в откупах, с каковою милостью Божию вас и поздравляю я, а о выгодах и барышах загадывать не должно, ибо в настоящем времени и то немалый барыш, когда помилует Бог от убытка. А посему и должно по указанию Ивана Яковлевича молитвенно прибегать к Смоленской Божьей Матери, ибо никто же, притекая к ней, посрамлен бывает. А Иван Яковлевич, урожденец Смоленский, и многократно испытывал на себе спасительное заступление Матери Божией, а потому и вам указывает к ней же прибегать. А между тем советую я вам не слишком увлекаться в свидания и собеседования с Иваном Яковлевичем, который почти всегда говорит аллегорически, двусмысленно, и всякого может ввести в затруднение разгадывать его слова, а посему вернее то слово, которое прямо, без аллегории, сообщается вопрошающему. Я в 1842 году и сам был у Ивана Яковлевича, впрочем, не по своему желанию, но по его приглашению через других. И когда я взошел в его комнату, он был в халате и колпаке, и, за раз снявши колпак под мышку, вежливо спросил: «Что вам угодно?» Я ответствую: «Пришел к вам попросить ваших святых молитв». Он: «Какие святые тут молитвы? Здесь живут безумные, вы молитесь об них». И потом посадил меня на софу и пел разные стихи и много говорил, чего я не мог понять. И, наконец, взял ножницы и бумагу и вырезал крест и подал мне. Тем и кончилось свидание это наше. Из бумаги вырезанный крест не был ли указанием мне получить через 2 года наперстный крест или знак продолжительной мне болезни? Но хотя и то, и другое имею я, впрочем, не по указанию Ивана Яковлевича, но по благословению Божию. Дабы, имея крест, не тщеславился, Господь послал мне исцельную болезнь, которая не только смиряет меня, но и сокрушает. Давно не писавши к вам, я теперь, может быть, много и лишнего написал, за что прошу простить мне великодушно. А в заключение сего я, убогий калека, всенижайше кланяюсь вам и всеусерднейше желаю вам милости Божией, душевного мира, здравия и спасения, и на все ваши добрые дела и благие намерения, помощи Божией и благопоспешения. 3 октября 1859 года. В письме своем упомянули вы, что купили для меня масло деревянного пуд, которое вчерашний день имел утешение получить исправно, априоном, к сугубому утешению моему, и свечей восковых пуд прислали мне от имени вашего, чем премного-много утешили вы меня и одолжили, ибо это святое усердие ваше приятнее мне всякого чаю, Поелику я по беспрерывной болезни своей весьма редко выхожу во святый храм к Божией службе, которую и прочитываю в своей келии, а для сего и елей, и свечи засвечаю, и вашу любовь ко мне поминаю, и кланяюсь вам лицом до земли». Письмо 27. Две книги, «Венок на могилу Преосвященного Иннокентия» и «Афон», или «Критические рассказы о нем господина Благовещенского», имел удовольствие получить исправно. Книги оные по вашему совету я прочитал, а книгу об Афоне я прочитал с великим негодованием на сочинителя, который написал свои рассказы в духе критическом, и из хорошего извлекает только нехорошее, и за это надо наименовать сочинителя не Благовещенским, а Зловещенским. Справедливо вы сделали замечание, что сочинитель этой книги не имеет в себе даров Святого Духа. В «Домашней беседе» на странице 594 сказано: «Не христианская рука водила этим пером». К сему удивительно, что этот сочинитель по своей фамилии происходит из духовного звания, а в таком черном виде описал святое место. Я со своей стороны прибавлю то, что если не сатана, то кто-нибудь из первых его чиновников диктовал сочинителю писать так. А всего удивительнее, что цензурою дозволено напечатать такую ругательную книгу, которую и другим давать читать совестно. 19 сентября 1864 года. Афон сияет истинным богопочитанием и благочестием. Там земная воинствующая церковь и небесная торжествующая благодатью Божию. Там обитают истинные подвижники, земные ангелы и небесные человеки работают Господу со страхом, по слову святого Давида, и радуются Ему с трепетом, и всем благочестивым людям подают своею жизнью назидательный пример. Одни только беси и нечестивые люди в свете Христовом находят тьму, и в благочестивой жизни тамошних смиренных иноков видят личину и черноту, которых в самой вещи нет, и сообщают о том публике. Так поступил и Благовещенский в издании своей книги об Афоне, который не только все святые обители тамошние, то есть штатные и общежительные монастыри, скиты и отшельнические жилища, насмешливо и ругательно описал, но и чудотворные иконы, находящиеся в тамошних монастырях, похулил, и о чудесах самой Божией Матери недоверчиво написал, как будто все это обман. А всего удивительнее, что в книге его «Воплотившийся нашего ради спасения Сын Божий» нигде даже не удостоен имени Господа и называется только Иисусом Христом, как бы обыкновенный человек. К сему и тамошние бедные иноки, посылаемые в Россию для испрошений милостыни ради Христа, обруганы за то, что они привозят с собою части святых мощей и животворящее древо Спасителя, и по желанию благочестивых людей служат молебны и светят воду, и за это из России вывозят тысячи золотых полуимпериалов, которые ругатель православия Благовещенский пересчитал. А о том, что иностранные музыканты, актеры и актрисы и отличные певицы приезжают в Россию, задают музыкальные вечера, разные представления и действительно вывозят многие тысячи из России, никто справедливой критики об этом не написал, кроме чрезвычайной похвалы, что они удивили своими талантами глупую публику. Но, к сожалению моему, эта книга об Афоне нашему знакомому понравилась, потому что написано в духе его. Ибо и наш знакомый о монашестве имеет суждение не лучше Благовещенского. Ибо когда две родные его сестрицы оставили светскую жизнь и удалились в пустыню, то он горько плакал о них, как о погибших. а о том, что он более 20 лет живет развратно, ни разу не вздохнул и не прослезился, и брачную жизнь, самим Богом благословенную, презрел, да и в других оную не одобряет, чем он новому поколению дворян служит камнем притыкания. Ибо юные, взирая на престарелого и весьма умного нашего знакомого, могут так же жить, как и он, и живут, то есть не знать ни в чем греха и все себе позволять. Но, по моему мнению, следовало бы предать нашего умного знакомого церковной епитимии, то есть запрятать его лет на 7 в монастырь, через каковое средство он образумился бы и принес бы плоды покаяния. Впрочем, не посетуйте вы на меня, что я осмелился о высокородных людях так писать, ибо писал наиболее от сердечного сожаления моего о будущей участи их. Письмо 28. Два последние письмеца ваши имел удовольствие получить исправно, за которые приношу вам благодарность мою. Статью о сновидении вашем и о собеседовании с нашим знакомцем я прочитал с удовольствием. Скажу вам, и я в то же время видел замечательный сон, будто какой-то страшный черный пес издали крепко лаял на меня и явился и хотел броситься на меня, чтобы угрызть и растерзать. И я от страха за раз проснулся и размышлял, кто бы этот человек был, помышляющий сделать мне зло. Но вы в письме своем объяснили это недоумение мое. Конечно, знакомец ваш, хотя и высокороднейшая особа, но все он не выше Святой Афонской горы. И о Святой Афонской горе во всеуслышание низко пишут ругательную критику, а он человек не безгрешный. Заочно говорят о царях, о патриархах, об архиереях, о министрах, о губернаторах и о великих вельможах. Овий благ есть, то есть добрый человек, а об иных говорят ни, то есть человек весьма дурных правил, величавый, распутный и высоко о себе думающий и прочее, и прочее. Если этот наш знакомец будет жаловаться на меня Святейшему Синоду, то мне этим никакого зла не сделает, ибо меня за него далее Сибири не пошлют, а себе он сделает лихо. Справедливо премудрый Соломон сказал: «Обличение нечестивому раны ему». Так и наш знакомец, как нечестивый, пятинедельную выдержал трясучку, ярясь в духе своем на вас и на меня. Святый апостол Павел пишет: «Братья, благотворение и общение не забывайте, таковыми бо жертвами благоугождается Бог. А посему и я советую вам написать ему письмо и поздравить его с Новым годом, с пожеланием всех благ от Бога, и вместе с сим прибавить о том, что вы ехали к нему с намерением попросить денег 1000 рублей серебром, но раздражительная беседа остановила. А теперь, де, повторяю вам мою нижайшую просьбу о снабдении меня в одолжении 1000 рублями серебром. Но чтобы вам не затруднять себя пересылкою, то я в январе месяце лично явлюсь к вам за принятием оных денег. Почему советую вам по прибытии в Москву побывать у него, и когда он даст вам денег, поблагодаря его за оные, сделайте ему предложение и о том, чтобы он пожаловал вам деньги, назначаемые им вам в наследство по духовному завещанию, на который вы ему выстроите памятник, как князю Пожарскому, или еще гораздо лучше оного, то есть устроите в память его богоугодное заведение для помещения и пропитания престарелых и заслуженных чиновников и бедных дворянок-старушек». 26 декабря 1864 года. Письмо 29. приношу сердечную благодарность мою за благоприветливость вашу ко мне, за искренность и за приятные писания ваши. За все сие да поминет вас Господь Бог во Царствии Своем и да излиет на вас милость Свою в жизни сей и в будущей, и ими же весь судьбами да утешит вас, и мучительный дух уныния да проженет от вас. Очень болезненно мне видеть вас, мучимых унынием, и, если б можно, взял бы оное от вас себе, чтобы вы, благодетельница моя, были покойны и веселы в духе. Но когда мы столь немощны и слабы, что не дать себе чего, не отбросить от себя чего тяготеющего не можем, то вкупе помолимся Матери Божией и попросим: исполни чистое веселье сердце мое, твою нетленную дающую радость, веселье росши виновного, печаль греховную потребляющего и мир, спокойствие, подающего всяк ум приимущий. Усердно желаю, чтобы мир Божий и спокойствие души водворилось во внутренности вашей молитвами Богородицы и всех святых. А вместе с сим желанием поручаю себя продолжению вашей о Господе любви и молитвам святым, в надежде коих и остаюсь навсегда с почтением моим к вам и любовью о Господе, богомольцем вашим, игумен Антоний. Письмо 30. От всей души благодарю вас за приписание и за искренность вашу. Будьте здоровы и благодушны, в надежде на милосердие Божие и на спасение души своей крепко уповайте. Царствие небесное ваше будет. О будущей участи своей или моей не думайте много, ибо у Господа Бога для вас милости много. Давлеет дневе злоба Его, то есть довольно с нас о настоящем дне позаботиться, чтобы провести его как бы получше, а не о будущих многих летах забивать себе голову. Молитесь Господу, чтобы даровал вам положить хранение устом и не уклонил бы сердце ваше в словеса лукавствия, то есть в мучительный разговор с самой собой. Молитесь еще, говоря: «Господи и владыка живота моего, дух уныния не дашь мне, и за молитву отца моего возвесели душу мою радостью спасения Твоего». Посылаю вам для прочтения книгу святого Златоустова. Первый лист в первой беседе его — это как бы я к вашему сердцу говорил. Простите и не забывайте помнить помнящего вас богомольца вашего Антония. Письмо 31. Прочитавши строки ваши, много поболел я сердцем своим о болезнях и душевных страданиях ваших. Господь Бог да простит вас и умиротворит душу и сердце ваше, и я, недостойный со своей стороны, от всей души прощаю вас и разрешаю, и нисколько не скорблю о том, что вы недобре помыслили о мне, ибо несть раб боли Господа своего. Когда его многие укоряли, то кто есть ас? Отчего несть мира в костях наших, в душе нашей и в сердце нашем? От грехов наших? От того, что нисколько не поучаемся в смирении? От того, что любим очень спорить и доказывать, что мы более других все знаем? От того, что мы не оставляем разговора с помыслами своими, которые вместо палачей непрестанно мучат нас? Итак, вся беседа сия от нас самих, а не от сторонних причин, а посему, Агнице Христова, сколько возможно, подражай Агнцу Божию, Христу Спасителю нашему, о котором сказано: «Не приречет, не возопиет, ниже услышит кто на распутье их гласа его». Вы из собственного опыта можете видеть пользу от уступчивости и смирения и вред от споров и неуступчивости, которые доводят душу вашу до мучительного состояния, так что и со стороны больно взирать на вас. Если трудно быть вам в ограниченном состоянии, то, не имея зависимости, легко можете сбиться с истинного пути и заблуждать, подобно слепцу. Итак, прости, возлюбленное чадо мое. Мир Божий да почиет в сердце твоем, и радость спасения да возвеселит кроткую и смиренную душу твою, чего от всей души богомольчески желает тебе игумен Антоний. Письмо 32. Сердечно соболезную я о всех болезнях ваших и усердно молю Бога о исцелении вашем. О помышлениях же ваших святой Давид в книге Псаломстей пишет так: «Весть Господь помышление человеческое, яко суть суетна». А посему и за грех не ставьте их, о чем я и лично вам говаривал, но вы привыкли беспокоиться по-пустому. Также и противо меня, чтобы не нанеслось, за грех не ставьте, по элику помышления не наши, а посему и в вину от Бога не поставляются. Верьте сему без сомнения и будьте мирны в духе и веселы. Чего желает вам богомолец ваш игумен Антоний. Письмо 33. Мне очень чувствительно было читать о бывших прискорбиях с вами в путешествиях своих, которые сравниваете вы с адовыми муками и сообщество с демонами. И пришло мне на память, что и со мною было в жизни подобное искушение, то есть в 1812 году, когда я со многими был у французов в плену, весь ограблен, всего лишен, в одной рубахе и босиком в поле, без пищи, ибо несколько дней не было в брюхе хлеба ни зерна, питался капустою с огорода. В сентябре под открытым небом на земле были лужи, а сверху поливало. Вот я, грешный в то время, не видя ниоткуда ни избавления, ни утешения, и помыслил: «Господи, неужели и у Тебя такие будут для грешных мучения, какие теперь постигли нас? Но адовы муки совсем не такие. То есть, если бы все скорби, болезни и несчастья со всего света собрать в одну душу и свесить, то адовы муки несравненно тяжелее и лютее, ибо гиенны огненные и сам сатана страшится. Но нам, немощным, здешние муки зело невыносимы, ибо дух наш иногда и бодр, а плоть всегда немощна». 31 октября 1861 года. Письмо 34. Вселюбезнейший и достопочтеннейший о Христе Спасителе Благодетелю. Возмогай и радуйся о Господе, и долголетно здравствуй. Если бы наши братья-попы не были освобождены от телесного наказания, то меня первого и должно бы, кажется, чем-нибудь поколотить за мое против у вас невежество. Крайне совестно мне, что я до сих пор умедлил писать к вам. Впрочем, чувства любви и сердечные желания непрестанно стремились с изъявлением пред вами моей чувствительнейшей благодарности, но был останавливаем то немощами, то недосугами, а иногда, стыдно сказать, и леностью. Что делать? От числа грешников и я не последний. Но ведомо будет тебе, о добрый благодетелю, что я, хотя и молчащий был, но чувство сердечной любви, благодарности и истинного почитания всегда сохранял к особе вашей, и с помощью Божией и впредь сохранять оные обязуюсь дотоле, доколе продолжатся дни мои. А за то, что слишком редко к вам пишу, Бога ради, не гневайтесь на меня. Ей немощен. Не могу одним разом вдруг всех равно удовлетворить, но одного ныне, а другого в иное время, а третьего, когда случится. По наружным же знакам нельзя заключать о внутреннем действии сердца. Я к братцу отцу Исаии 10 лет не писал, но не переставал его сердечно любить и благоговеть при воспоминании о нем. Теперь должен вам сказать и сие, что я целое лето, как будто годового праздника, непрестанно ожидал вашего посещения. Сам трудился, келью свою вымыл набело, всю хлопотал весну, садил малинку, бобки, да горошку, чтобы дорогих гостей попотчевать на дорожку. Но все мои труды остались без удовольствия. Видно, житейские хлопоты, мирская суета и домашние обстоятельства столь крепко уцепились за вас, что никуда не хотят вас отпустить далече. Подлинно мирские дела столь многочисленны, что едва ли во 100 лет могут приведены быть к должному концу и столь важны, что никакого отлагательства не терпят. Одни только богоугодные дела, к несчастью нашему, безбоязненно отлагаемы могут быть, иные до утра, иные до другого лета, а некоторые даже до старости и престарения. Почему очень нередко случается, что и без исполнения остаются? О чем и я сердечно соболезную, да пособить нечем. Впрочем, благодарю Господа Бога, что Он исполнил благое желание ваше, то есть удостоил вас поклониться святым угодникам в Ростове. Почему крепко надеюсь, что вы и нашу святую обитель когда-нибудь удостоите своим посещением, тогда-то и меня недостойного истинно утешите. По совету вашему писал 3 краты к безутешному нашему знакомому, но слова мои почти никакого влияния не произвели на его сердце. То и твердит, что ничто его от печали не избавит, кроме одной смерти, а потому истинно жалкий он человек. Да если, Боже, сохрани, с таким мудрованием и смерть ему случится, то не может ему послужить к освобождению от печали. Как в радостных чувствованиях не знать меры стыдно, так и в печальных сокрушаться до отчаяния весьма погрешительно. Жены, сколько бы добры и красны ни были, но любить их неограниченно до обоготворения не должно. Все мы обязаны от всего сердца любить точью единого Господа Бога, а жен или ближних наших любить по евангельской заповеди, якоже себе самих. И когда бы мы все так поступали, то о смерти любимых так горько и не рыдали. Есть мужья такие, которые так прилепляются к жене своей, что не точию оставляют отца своего и матерь, но и самого Бога забывают. Если скажет кто: «Пойдем, брат, к обедне, сегодня праздник, помолимся Богу», он отвечает: «Еще рано, только лишь отзвонили, успею». А другой попросту без стыда говорит: «Жену паях, и сего ради не могу идти». Вот такого устроения мужа или жену после смерти другого ей не скоро утешишь. Впрочем, за празднословие сие простите меня. Добреньким, умненьким и вселюбезнейшим деткам вашим прошу объявить, что я всех их люблю, сердечно почитаю и усердно им желаю преуспевать как в науках, так и во благонравии, о чем всегда молю Господа Бога. Итако, сократя скудоумные строки сии, остаюсь к вам навсегда с чувствами сердечной любви, истинного почитания и всечувствительнейшей благодарности, вашего душевного мира и спасения, а также благополучного и премноголетнего здравия, всеусерднейший желатель и ко Христу Спасителю недостойный молитвенник, нижайший послушник ваш, многогрешный иеромонах Антоний. 21 августа 1830 года.
Аминь.